радиокурьер.
В эфире передача «Радио Курьер» и с вами ВКонтакте Люба Черная. Прошедшая неделя отметилась печальной новостью для нашей общины. В четверг мы похоронили Бена Данцига, ветерана Второй мировой войны, героя Второй мировой войны. Ему было 97 лет. 3 лет он не дожил до 100-летнего юбилея. Бен Данциг в первые дни войны пошел в авиашколу и отправился на фронт, где воевал на легендарных штурмовиках Ил-2. Данцигу довелось служить на нескольких фронтах, в том числе на Белом море, где он сопровождал караваны Ленд-Лиза, охраняя их от немецких подлодок. 28 апреля 1945 года штурмовик Данцига был сбит над Берлином. При посадке самолет попал на поле и перевернулся. Польские части подобрали тяжело раненого летчика, и в течение 5 часов один госпиталь за другим футболил его, не принимая к себе. В результате у него началась гангрена, он чуть не скончался и лишился одной ноги. После войны Бен Данциг не унывал. Он освоил совершенно другую профессию – ювелира, и был очень успешен в ней. В 90-х годах Бен Данциг с семьей переехал в Канаду, где вел активную общественную жизнь. Он встречался с канадскими школьниками, рассказывал им об истории Второй мировой войны глазами очевидца и участника. Настоящий герой, он никогда не любил говорить о своих победах, о том, как сталкивался с смертью. Всегда подчеркивал: «Вам это не надо, молодые люди. Война грязная, ужасная и кровавая работа. Не надо вам этого». «Отработанный пар» с 10 лет, говорил он о себе, но всегда откликался на просьбу помочь или выступить, не унывая и не жалуясь. Предпочитал шутить и рассказывать смешные, необычайно интересные истории, оставаясь всегда молодым для своих собеседников. А многочисленные награды своей Бен хранил в простых целлофановых пакетах, высыпая перед особо интересующимися на стол, как хороший грибник, собранную в лесу добычу. Таким мы его и запомним до конца наших дней. Ну, а теперь новости прошедшей недели. Федеральное правительство выделило 11 миллионов для беженцев Торонто, чтобы помочь городу справиться с притоком беженцев. В пресс-релизе сказано, что деньги поступят в распоряжение города уже в ближайшие недели. На протяжении последних нескольких месяцев десятки чиновников и активистов выступали с предупреждениями, что поток беженцев все увеличивается, в то время как ресурсы города истощаются. Теперь главной задачей стало расселить 800 беженцев, проживающих в 2 общежитиях колледжей, прежде чем студенты вернутся к занятиям в конце лета. Торонто и Монреаль, как крупные населенные пункты, сталкиваются с самыми серьезными проблемами, когда речь идет о заявителях по предоставлению убежища. И мы будем продолжать работать с ними, чтобы выработать долгосрочное и эффективное решение этих проблем, сказал министр миграции Ахмед Хусейн в пресс-релизе, комментируя новые расходы. Мэр Джон Тори поблагодарил Оттаву за финансирование и поддержку, назвав это важным первым шагом. Ранее Тори заявлял, что городу, вероятно, придется потратить около 64 миллионов долларов на размещение тех, кто прибыл в Торонто в поисках убежища, и призвал другие правительства помочь покрыть эту сумму. Федеральное правительство обещало выделить на эти нужды 50 миллионов для провинций и муниципалитетов. Однако в последние дни новое правительство под руководством прогрессивного консерватора Дага Форда критиковало эти усилия, обвиняя Оттаву в том, что она вызвала беспорядок эмиграции и потребовала, чтобы она покрыла 100% расходов города. Около 150 человек собрались у Квинс Парк в Торонто утром в субботу 14 июля, чтобы устроить митинг против изменений, введенных новым правительством Онтарио во главе с Дагом Фордом. Честер Мадразо, один из организаторов акции протеста, сказал, что они проводят этот митинг в поддержку государственных служб. Новый премьер-министр Онтарио Даг Форд уже давно обещал радикальные изменения в провинции, среди которых отмена системы торговли квотами на вредные выбросы, а также отказ от нынешней учебной программы по половому воспитанию. Демонстранты, пришедшие к зданию законодательного собрания Онтарио, держали плакаты объединения, борющегося за то, чтобы размер минимальной зарплаты в провинции составил $15 в час. Они осуждали изменения в провинциальной учебной программе, выражали беспокойство по поводу того, что будет с окружающей средой и возможных сокращений средств, выделяемых на социальные программы. 16-летняя Индиго Арскотт произнесла речь против последнего решения правительства Онтарио, касающегося отмены школьных занятий, на которых бы больше внимания уделялась информация о представителях коренных народов Канады. Она подчеркнула, что включение истории коренных народов в образовательную программу было решающим шагом в примирении. Кэролин Фернс из коалиции Онтарио по улучшению ухода за детьми сказала, что ее беспокоит, почему новое провинциальное правительство сокращает расходы на детские сады. Фернс напомнила, что потребовались годы консультации и организационной работы, чтобы появились новые детские сады, обещанные предыдущими властями. И семьи зависят от этих решений. Мадразо обеспокоен многими решениями Форда. По его словам, субботний митинг был только началом. Он рассказал, что собирается положить начало онлайн-группе «Ontarians for Social Progress», в которой люди смогут организовывать мероприятия и обсуждать различные вопросы. Мадразо добавил, что организаторы акции протеста не рассматривают новое правительство Онтарио во главе с Фордом как врагов, а просто хотят сотрудничать с ним, чтобы обеспечить выполнение социальных программ. И опять про Дага Форда. Эксперты ожидают, что решение премьер-министра Онтарио отменить провинциальную программу скидок на электромобили окажет негативное влияние на их продажи. Дэвид Адамс, президент ассоциации Global Automakers of Canada, заявил, что опыт Британской Колумбии, а также других стран, показывает, что продажи электромобилей падают, как только отменяют правительственные субсидии. В Онтарио действовала программа, в рамках которой покупатели электромобилей могли вернуть себе до 14 тысяч долларов от стоимости приобретения. Однако новое правительство в главе с Дагом Фордом закрыло ее на этой неделе вместе с программой торговли квотами на вредные выбросы, которая помогала ее финансировать. В прошлом году в Онтарио было продано 7,5 тысяч электромобилей-гибридов и работающих от аккумуляторов. При этом с 2016 года, когда были введены дополнительные скидки, их продажи выросли на 120%. Правительство Онтарио также отменило поощрительную программу по созданию зарядных станций для электромобилей, в рамках которой предлагалось до 1000 долларов в качестве компенсации при установке такой станции около дома или офиса. Полиция изымает оружие у уличных банд. В среду 18 июля в ходе полицейской операции в районе пересечения улиц Фронт-стрит и Спадайна в Торонто были арестованы 6 человек. У задержанных изъято 2 пистолета. Полиция предъявила 24-летнему Ибрагиму Абдикариму, жителю Торонто, 6 обвинений, связанных с нелегальным обладанием запрещенными видами оружия, нарушением правил их хранения и обладанием запрещенной амуниции. Такие же обвинения предъявлены 25-летнему Джабрилу Абдирахману из Миссисаги, 22-летнему Абдуллахи Абдикариму из Брамптона и Хусейну Нуру, который не имеет определенного места жительства. Кроме них, арестованные получили подобное обвинение Майя Ахмед, 26-летняя жительница Торонто, и 28-летний Либан Гулет из Ричмонд-Хилла. Полиция провела за 3 дня с последнего воскресенья 4 операции по изъятию оружия у предполагаемых членов уличных банд. Мэр Торонто Джон Тори намерен использовать новую технологию по отслеживанию выстрелов из огнестрельного оружия для снижения уровня вооруженного насилия. Локатор выстрелов ShotSpotter уже используется в нескольких городах США, в числе которых Чикаго, Денвер и Нью-Йорк. Эта технология преимущественно опирается на использование микрофонов для триангуляции звуковых волн, чтобы можно было точно определить, где произошел выстрел, пояснил Тори. Полиция в Нью-Йорке обнаружила, что ShotSpotter позволяет им находить больше оружия, отстрелянных гильз и фрагментов пуль, оставшихся на местах преступлений. А это, в свою очередь, помогает совершать больше арестов, потому что у них есть доказательства. Они прибывают на места, где прогремели выстрелы из огнестрельного оружия раньше, и могут куда быстрее связать друг с другом отдельные случаи стрельбы. Мэр Торонто отметил, что такая технология будет особенно полезна для полиции Торонто, поскольку офицерам зачастую приходится полагаться на людей, которые услышали выстрелы и позвонили, чтобы сообщить об этом. Кроме того, Тори планирует удвоить количество камер видеонаблюдения по всему городу. Мэр Торонто сказал, что камеры будут размещены в общественных местах, где члены уличных банд часто устраивают разборки с перестрелками. В ноябре прошлого года был запущен проект, нацеленный на разгрузку от легкового транспорта Кинг-стрит между Баттерс и Джарвис-стрит в Торонто, чтобы сократить время поездки на трамвае вдоль самого оживленного наземного маршрута. По предварительным данным, проект ускорил движение трамвая в час пик на 5 минут, что позволило перевозить на 13% пассажиров больше. Но, несмотря на то, что пассажиропоток поднялся, количество нарушений правил дорожного движения не сократилось. Полиция заявляет, что правила сложны для соблюдения. Например, согласно действующим правилам, транспортные средства могут проехать не более одного квартала по Кинг-стрит в промежутке между Джарвис и Баттерс, прежде чем повернуть направо. Водители продолжают нарушать это правило, несмотря на то, что полицейские выписывают огромное количество штрафов за нарушение этого пункта. С ноября прошлого года по июль полиция выписала более 6500 штрафов. Однако представители полицейского департамента склонны считать, что это число было бы еще больше, будь в их распоряжении большее количество офицеров. «Реальность заключается в том, что мы никогда не сможем уличить всех нарушителей», сказал полисмен Клинтон Стибе. Однако те, кто пользуется ТТС, похоже, в восторге от проекта. Диана Зикарелли каждый день пользуется маршрутом, пролегающим по Кинг-стрит, и говорит, что недавно реализованная пилотная программа помогла сократить время на проезд вдвое, хотя она понимает, почему новые правила могут быть неудобными для автолюбителей. Чемпионат мира по поеданию пиццы прошел в Воне, в Онтарио. Участникам давалось 10 минут, чтобы съесть как можно больше пиц размером 20 сантиметров вместе с корочкой. В чемпионате участвовало 11 человек. Американец Джоффри Эспер выиграл, успев съесть 19 пиц за 10 минут. На втором месте, проглотив 17 пиц, легенда конкурсов поедания Джо Челюсти Чеснат. Занявший третье место, сумел справиться только с 11 пиццами. Чеснат до этого победил в чемпионате по поеданию хот-догов, где он побил рекорд, съев 74 хот-дога за 10 минут. Согласно статистике, в Канаде ежегодно выбрасывается 2,2 миллиона тонн еды. Торонто присоединился к Ванкуверу и Монреалю, которые запустили новую образовательную программу, направленную на сокращение количества пищевых отходов. Компания называется «Любить еду, ненавидеть расточительство». Жителям Торонто будут даны различные подсказки, которые помогут сильно сократить количество еды, которое выкидывается. В год в Торонто выбрасывается порядка 90 тысяч тонн еды. Активисты обращают внимание на то, что самим жителям города это тоже невыгодно. Они тратят около 1100 долларов только на ту еду, которую выкидывают. Чаще всего, по статистике, в городе выбрасывают фрукты и овощи, причем в съедобном состоянии. В Торонто выкидывают в год в среднем по 120 килограмм еды на каждого. Впервые эта кампания была запущена в Соединенном Королевстве 10 лет назад. Она помогла сократить количество пищевых отходов на 20%. В Канаде в акции примут участие порядка 160 организаций, включая как государственные, так и представители частного бизнеса. Полиция Торонто арестовала 48-летнего мужчину, который, как полагают, устроил поджог в старом здании мэрии Торонто, где в настоящее время находится суд. По заявлению полиции, этот человек незаконным образом проник в здание суда вечером в понедельник 16 июля и устроил пожары в трех офисах, что нанесло значительный ущерб. Пожарная служба Торонто сообщила, что в результате расследования выяснилось, возгорание заставило сработать здание и систему пожаротушения. И вместе огонь и вода нанесли ущерб, который оценивается в 100 тысяч долларов. По словам Ларри Кокко, начальника отдела по расследованию пожаров, пострадали и судебные документы, хранившиеся в отделе возмещения ущерба, штрафов и апелляций. Старое здание мэрии Торонто, построенное в 1899 году, является национальным историческим наследием. В 60-х годах мэрию Торонто перенесли в новое здание, после чего здесь разместился суд Онтарио. Мужчину без определенного места жительства обвинили в поджоге и взломе с проникновением, а также в том, что он дважды нарушил условия условно-досрочного освобождения. Судя по данным статистического агентства Канады, многолетние усилия Квебека повысить уровень рождаемости все же дают свои плоды. Согласно опубликованным в среду данным Statistics Canada, в 2000 году на каждую маму или семью приходилось всего 1,45 ребенка. В 2009 году этот уровень поднялся до показателя в 1,73. Но на 2016 год пришлось уже 1,59 ребенка на семью. В Онтарио, для сравнения, уровень рождаемости с 2000 по 2016 год снизился, правда, всего на 0,03%. Напомним, лишь для поддержания популяции рождаемость в стране должна удерживаться на уровне примерно в 2,1 ребенка на каждую семью. При 1,8 население уменьшается, а при нынешних показателях, если не эмиграция, нацию уже и вовсе не спасти. Немаловажным фактором для увеличения желания родителей заводить детей, как уверены эксперты, является предоставление в Квебеке значительных субсидий для детских садов и ясель. Правительство провинции увеличило эти субсидии в 2006 году, и некоторые из приемов Квебека собираются использовать в следующем году в либеральном правительстве Канады, если, конечно, нынешние федералы останутся у власти. Удешевление содержания маленьких детей, уменьшение стоимости образования и другие меры привели также к тому, что впервые в истории традиционно не работающие в Квебеке женщины сегодня трудятся даже больше и в большем количестве, нежели в Онтарио. Квебек обогнал западного соседа по этому показателю в 2003 году. На сегодня работающими считаются почти 81% квебекских женщин и 74,5% онтарийских. Идея поддержания субсидий на дошкольное воспитание поддержана финансистами. Так, управляющий канадским центробанком Стивен Полос в этом году говорил, что использование таких же инструментов по оказанию помощи в других провинциях могло бы послужить привлечению на рабочие места дополнительно не менее 300 тысяч женщин. В период с 1996 по 2016 год, то есть за последние 20 лет, согласно данным того же Statistics Canada, стоимость содержания детей в дошкольных учреждениях в Онтарио выросла на 72%, а в Квебеке всего на 28%, что сопоставимо во франкоязычной провинции с ростом инфляции. В восточном пригороде канадской столицы Орлеане возводится новый операционный центр выполнения заказов и склад компании онлайновой торговли Amazon. Работники центра будут принимать, комплектовать и отправлять крупные покупки, такие как спортивное и садовое оборудование, декоративные элементы, отделки интерьера и тому подобное. Этот центр будет 8-м по счету в Канаде. Остальные открыты в Онтарио, Британской Колумбии и Альберте. Кроме того, в апреле администрация Amazon объявила о расширении своего технологического информационного узла в Ванкувере и создании дополнительных 3000 вакансий для работников в области компьютерных технологий. Ожидается, что еще в этом году крупнейший интернет-ритейлер сообщит о выборе города для своей второй в Северной Америке штаб-квартиры. Из канадских городов на это претендует лишь Торонто, а всего подано 20 заявок.
По-моему, мы платим слишком много. Если вы платите mortgage свыше 4,5%, вам нужна консультация. Профессиональные журналы называют ее бриллиантовым советником. Ирина Антипова предлагает лучшие mortgage на покупку недвижимости, специальные программы для работающих по контракту, для новых иммигрантов, для инвестиций в недвижимость. И знаете, сегодня время рефинансировать. Звоните 416-663-3069.
Это не увидеть. Это не определить на запах. Это не имеет вкуса. И это может быть в ваших уличных наркотиках, но вы не узнаете, пока не будет поздно. Что это? Это фентанил. И употребление даже самой крошечной дозы может убить вас.
Если вы употребляете уличные наркотики, постарайтесь не употреблять их в одиночестве. Подготовьтесь и приобретите бесплатный набор налоксона в аптеке. Подробности на ontario.ca/overdose. Реклама оплачена правительством Онтарио.
Сейчас самое время решить, куда пойти, куда податься сегодня, если, конечно, вы не уехали на природу в коттедж или парк, или на фермы, где предлагают вам собрать свежие ягоды и овощи по сезону. Список ферм с адресами вы можете, кстати, найти в нашей газете «Канадский курьер». Сегодня последний день летнего кулинарного фестиваля «Superlicious», и более 200 лучших ресторанов и кафе города предлагают прекрасное меню с большими скидками. Пообедать можно долларов за 30, а от ужинов долларов за 40. Продолжается на разных площадках города летний музыкальный фестиваль, посвященный в этом году столетию окончания Первой мировой войны. Среди гостей фестиваля – квартет имени Бородина из России. Если вы любите театр и Шекспира, в Хай-парке можно посмотреть на летней сцене «Ромео и Джульетта» по вторникам, четвергам и субботам и «Сон в летнюю ночь» по средам, пятницам и воскресеньям. Причем бесплатно, хотя пожертвования приветствуются. На Бичес продолжается джаз-фестиваль. В его рамках с 26 до 28 июля пройдет уличный фестиваль на Квин-стрит-Ист. До 18 августа продлили работу выставки художника Бэнкси. Ну, реклама об этом есть, по-моему, на каждом столбе в Торонто. Так что, если вы еще не побывали, у вас такая возможность есть. На нашей улице на следующей неделе будут показывать нашумевший российский фильм прошлого года «Аритмия», отмеченный многочисленными наградами российских и международных фестивалей. Режиссер Борис Хлебников, в главных ролях Александр Яценко и Ирина Горбачева. Правда, сеансы в основном дневные, начинаются, по-моему, самый поздний начинается в 4 часа дня. Можно, конечно, развлекаться, но можно и развлекаться с пользой. Do you speak English? Если вам еще не удалось овладеть канадским английским, и вы испытываете проблемы при общении, 26 июля Джулия Центр открывает очередной экспресс-курс изучения разговорного английского. Один мой знакомый говорил, что лучше всего изучать язык, смотря сериалы по телевизору. Так вот, Джулия разыгрывает эти сериалы с вами. Вы играете сцены в разных ситуациях, и вольно или невольно вам западают в память живые диалоги. Общение в группе – это еще необходимая для жизни тренировка умения устанавливать контакты с любым человеком, добиваться взаимопонимания. Неудивительно, что, например, прошедшее здесь обучение Светлана оставила такой отзыв. Это был праздник каждый день, и месяц пролетел как миг. Курс за месяц сделал меня человеком. До сих пор я боялась общения на улице, телефонный звонок ужасно пугал меня, а в Джулия Центр я начала говорить. Я понимаю английскую речь. Джулия, вы продлили мне жизнь. А один из выпускников центра, кинорежиссер Сергей, так и сказал. Сила Джулии в том, что она придает эмоциональную окраску самым бытовым вещам. Любой диалог берет из реальной жизни. Простой разговор с таксистом наполнен жизнью. Там присутствует колорит личности говорящего, живые фразы, поэтому ты его запоминаешь. Тем, кому иностранный дается труднее, ведь способности к языку у всех разные, могут бесплатно повторить курс. Мало того, можно прийти на любое занятие в любое время и посмотреть, как оно проходит, чтобы понять, это то, что тебе нужно. Джулия Центр разработан и продвинутый курс для желающих продолжить изучение английского языка. Так что записывайтесь по телефонам 416-665-3266 и 416-250-5942. Первый день занятий бесплатный. Ну все, до следующего воскресенья. Вы можете получить бонус $2500 на джип Cherokee выпуска 2019 года или $2000 бонус на джип Compass 2018 года. Финансирование под 0% на 72 месяца на Ram 1500 выпуска 2018 года. Или финансирование под 0% на 60 месяцев плюс $1000 бонус на Grand Caravan 2018 года.
По-моему, мы платим слишком много.
Если вы платите mortgage свыше 4,5%, вам нужна консультация. Профессиональные журналы называют ее бриллиантовым советником. Ирина Антипова предлагает лучшие mortgage на покупку недвижимости, специальные программы для работающих по контракту, для новых иммигрантов, для инвестиций в недвижимость. И знаете, сегодня время рефинансировать. Звоните 416-663-3069.
Пикапы Ram 1500 2017 года на 25% дешевле заводской цены. Модели 2018 Jeep Compass и Cherokee на 15% дешевле заводских цен. Grand Caravan 2017 года до $11,000 скидок. На некоторые модели Jeep Wrangler 2018 беспроцентное финансирование на 60 месяцев.
The voice of multiculturalism. This is Chin Radio, AM 1540 and simulcast on 91.9 FM.
А теперь послушайте интервью с Татьяной и Сергеем Никитиным, знаменитыми бардами. Ну, их, наверное, даже представлять не надо.
В эфире программа «Тоника» и ее ведущие Ирина и Ильдар Шигапова. Хотя в интернете сейчас можно найти огромное количество записей с вашим исполнением, но живое общение, оно не заметят никакие записи. И наши зрители каждый раз с большим нетерпением ждут встречи с вами. Вы, конечно, очень много гастролируете, но вот в этот раз вы выступали с вашим сыном Александром. Вот как часто доводится вам гастролировать втроем?
Ну, как только есть такая возможность, но здесь, в Северной Америке, в США, в Канаде, у него есть такая возможность с нами выступать. Но иногда он приезжает и в Москву. Вот в прошлом году у меня был юбилей, 70-летие, и Саша принимал активное участие вот в этих концертах юбилейных в Москве. И, конечно, это отдельная история, отдельное удовольствие. И я сразу должен сказать, что наш сын Саша с нами на сцене не потому, что он родственник, а потому, что он зрелый музыкант, прекрасный гитарист. У него еще чутье есть особое на фальшь. Вот. И частенько он меня критикует и как исполнителя, и как композитора. Вот.
А как дуэт Татьяны Сергея Никитина относится к критике со стороны, например, Саши?
Ой, ну у нас жестокие баталии. Мы друг друга грызем, это невидимые миру слезы. Это так мы выходим, кажется, все легко.
Ну, всегда.
Всю жизнь. Работа идет.
Всегда взгляд со стороны, особенно людей, которым ты доверяешь, он очень полезен. Иногда ты можешь как бы заблудиться. Ну, скажем, сочинил новую песню, и ты в нее столько вложил сил, и кажется, что это шедевр. Вот. Ну, первый слушатель Татьяна. Она выгливает на тебя, значит, на тебе на голову ушат холодной воды. И говорит, так, в общем, потом видишь действительно. Вот. А вообще мы всю жизнь варились в среде наших научных коллег в Академии наук. И наши коллеги научные были нашими первыми и почитателями, и болельщиками, и критиками. И вот эта критическая среда, вот, наверное, привела к тому результату, который вы видите. Эта критика была крайне заинтересованной, доброжелательной и в то же время достаточно квалифицированной.
Знаете, мы вышли из научной среды, где было принято, что студенты приходили на научные семинары, и даже если Ландау делал доклад, наглые студенты могли выступить с критическими замечаниями, может, даже абсурдными. Но им давали слово, и они могли высказаться. И вот этот дух вольности и дух здоровой критики, он как бы для нас естественен.
А в 97-м году вы стали лауреатами Царской сельской художественной премии с замечательной формулировкой «За многолетнюю преданность русской поэзии». А кого вот из современных поэтов вы могли бы наградить подобной премией?
Ну, нет, ну, нас-то отметили как служителей, как проводников поэзии, которую мы любим, и это нам было очень дорого. Ну, мы продолжаем эту работу, и вот последнее время, последние несколько лет мы очень увлечены Борисом Рыжим. Борис Рыжий, человек, родившийся в 1774 году на Урале. К сожалению, он прожил короткую жизнь, 27 лет он покончил с собой, но успел оставить большой, я бы сказал, даже не столько большой, сколько глубокий след в русской литературе, в русской поэзии. Издано много его книг. Ну, столичные поэты, Евгений Рейн, Александр Кушнер его привечали. Он даже ездил в Голландию, там ему вручили престижную премию в литературе Антибукера.
Возвращаясь вот к премии Царско-сельской, это же не только поэтическая премия. Белла Ахмадулина, Лия Ахеджакова получили эту премию, Дмитрий Лихачев, Юрий Шевчук, то есть актеры и как бы люди, ну, по мнению жюри, которые какой-то след в культуре российской оставили. Вот. А если говорить о поэтах, то, в общем, в этом плане мы счастливые люди. Россия гордится тем, что слову русскому служит замечательный отряд, можно сказать, замечательных поэтов. Это и Олег Чухонцев, здравствующий, и Юна Морец, которая, конечно, в первой десятке выдающихся российских поэтов. Не так много премий Юне было дано, да и Чухонцев тоже не так много получил премий.
Жить, улит, взрывать себе за раз, перед зеркалом сидим, не зависим от держаться. Жить, день просвет, краткий год и жизнь, подписаться палаты, бренда сделать, растянется лишь на город, подать, раздавать жарких сплетен. Thank you.
просто живой, терпи сонный серий, все идеально, наши умные тела, взяли без дубли, полчаса.
Сергей Яковлевич, а вот вы руководили знаменитым квинтетом физического факультета МГУ. И я знаю, вот в каком году он был создан?
67-й.
Мало того, что мы помним, после этого пронеслась вообще эта волна организации этих ансамблей, квартетов, квинтетов. Ведь «Чернильные кляксы», «Поющие бобры», ансамбль «Леда», даже «Поющий хор», хор КСП из города Златоуста. То есть была огромная вот эта вот волна, то, что дал толчок о том, что можно, как это можно сделать большим количеством людей, спеть какую-нибудь совершенно незамысловатую. Хотя они получались очень замысловатые, потому что то, что могут сделать 4-5 человек, конечно, один человек не может повторить. А вот удается ли сейчас спеть вам, вашим квинтетам, удается ли какие-то встречи?
Ну, лет...
Ну, несколько лет назад, проводили всемирный слет авторской песни в Барселоне. Значит, и 7 дней на берегу Средиземного моря нон-стоп был снят отель, несколько отелей, и с утра до вечера на разных площадках звучали песни. Причем приехали люди со всех континентов. И Австралия, и, конечно, Канада, и США, и Германия, Израиль, и, конечно, Россия. Большая делегация из Казани, 30 человек. Ну, там, спонсировал человек состоятельный это все.
Туда приехал член нашего квинтета Володя
приехал Улин. Вот, который он, с нами пел.
Он работает,
из Мадрида.
Как и раньше, он работает в МГУ. Только не в Московском государственном университете, а в Мадридском государственном университете. И читает лекции по физике. Вот. А незадолго до этого мы собрались... В Мадриде уже четверо у нас было. Кармен Санта-Крео, вот Татьяна, Володя Улин, значит, уже четверо. Был там...
Вернисаж.
Вернисаж, в общем, Татьяна там организовал выставку одного русского художника, и вот на вернисаже наш квинтет пел. И вы знаете, у нас же много там было разложений на разные голоса. Буквально через полчаса организмы сами вспомнили.
Ну и голоса. Потом мы с Колей Туркиным периодически. Да. Коля приезжает из Троицка.
Он в Москве, да.
И мы с ним, вот как раз был, когда юбилей Сергея, он активно тоже, Коля, участвовал.
А еще вы когда-то познакомились с Полем Мориа, и он даже записал инструментальную версию под музыку Вивальди на свой диск. А были ли еще встречи с ним?
Тогда мы всегда об этом рассказывали, и было очень смешно. Он нас спрашивал, когда мы познакомились в Москве, где вы выступаете, он нас спрашивал. Наверное, в ночных клубах. Для нас тогда это звучало как-то смешно, потому что это был глубокий Советский Союз, никаких ночных клубов еще не было. И еще он говорил, ну, будете в Париже, заходите ко мне в гости. Тоже было смешно. Вот. Но потом прошло не так уж много времени, лет 10, и мы были в Париже и зашли в гости к Полю Мориа.
Ну, вот он нам устроил, как французы говорили, шикарный прием. Мы-то по-советски, у нас, когда на столе 1 сантиметр, это кажется стол пустой. Ну, а у них другие понятия. В общем, мадам Мориа сама обслуживала стол, и, в общем, были приглашены одна пара людей, которые в сопротивлении французском
сражались. Супруга Поля Мориа тоже была участницей.
Не она, а ее родители.
Да?
И они друзья вот этой пары.
А, да.
И потом эта пара французов, с кем мы познакомились, в течение многих лет он приезжал к нам в Москву. И так получалось, каждый его приезд у нас помирал первый секретарь. И, значит, то приехал Брежнев, помер, то приехал, значит, Черненко умер. И так Андропов. И это было регулярно. Мы ему говорим, слушай, ты уже в конце, когда Горбачев пришел, мы говорим, ты уже больше не приезжай.
Вы не только композитор, чьи песни стали давно по-настоящему народными песнями, но вы также создали особый, никому, ни на что не похожий стиль игры на гитаре и вот гитарного аккомпанемента. Ваш звук, ваши гитары ни с чем не спутаешь. Вы учительствуете вот в этом плане?
Ну, у меня есть последователь. Ну, во-первых, нужно объяснить, что я играю, во-первых, на семиструнной гитаре. Стандартный семиструнный строй. Ре, си, соль. И дальше опять си, соль, ре, си, соль, ре, си, соль, ре. Вот. А моя гитара настраивается на минор. Ре, си, бемоль. А пятая на до. И получается совершенно другой инструмент. Мне показали 5 аккордов. Ну, я шучу, остальные 784, я не знаю, сколько точно. Я придумал сам. И до сих пор что-то открываю сам для себя. Вот. И я уже с этим не могу расстаться. И, наверное, благодаря этому получилось какое-то свое гитарное лицо, портрет. Вот. Я спросил. Ну, тут сразу узнается это. Тем более, что наши соотечественники знают этот фильм наизусть. Или, скажем, не сразу все устроилось. Или вот такой колокольный звон. А на колокольне уставлены в зарю, весело, весело молодого зарю. И так далее. Ну, в общем, я еще... Хитрость в том, что первые 3 струны у меня металлические, чтобы был вот этот звон, а остальные нейлоновые.
А как же так получилось, что Саша играет на 6-струнной гитаре?
А его не папа учил. Его учитель физики учил. Ну, а школу вот сейчас один человек...
Ну, нет, нет школы нет. Есть последователи, которые хотят в точности играть то, что я играю, и таких уже несколько человек. Они оставили струнную гитару вот ради моей, и ради того, чтобы точно исполнять мои песни. И таких несколько. Вот. По молодости я, когда себя чувствовал большим мастером, вы знаете, как вот водитель двухлетнего стажа считает себя асом. Ну вот, я даже вел кружки, это называлось гармоническое ориентирование. И, собственно, было неважно, на каком инструменте играет человек. Вот, я как бы вводил моих учеников, любителей игры на гитаре, исполнения песен, в мир гармонии и давал им название того, что они и так чувствуют. Ну, три кита гармонии – это тоника, субдоминанта и доминанта. Все на этом строится. Ну, вводил понятие квартово-квинтового круга, все развивается. Вот. Ну и любимое мое упражнение, которое я давал ученикам, скажем, подобрать романс «Я встретил вас» в четырех тональностях. Я встретил вас, и все было унывшим, сердце ожило. Или там, я встретил вас, и все было отжившим, сердце ожило. Вот, если человек умеет подобрать этот романс в четырех тональностях, я за него спокоен. Он сможет саккомпанировать почти любую песню в жанре авторской песни, которая, к сожалению, не очень богата на гармонические сложные ходы. Вот, но, может быть, это и хорошо.
Если возвращаться вот к временам Советского Союза, вот часто говорят, что во времена Советского Союза стояла проблема духовного сопротивления, духовного выживания. А как вот ваше мнение, вот как с этим обстоит сейчас в России?
Вы знаете, в чем-то даже хуже, как это не странно, может быть, звучит. Потому что, во-первых, если говорить о России, я так вижу, на Украине тоже отчасти такая же проблема. Не буду говорить про другие страны, мы меньше знаем. Цензура все равно вернулась. Поэтому, сейчас стоит вопрос денег. Стоит вопрос продаться. Значит, классические жанры нуждаются в том, чтобы им помогали. Без государственной или спонсорской поддержки такие жанры не могут пробиться и существовать. Поэтому такие художники, как Софья Губайдулина, Шнитке, который пока был жив, Спиваков, они должны получать от государства какие-то воспомоществования. Губайдулина уехала в Германию. Она там очень редко имеет возможность устраивать свои вечера. Я беру вершины сегодняшней культуры, мировой, если хотите. Поэтому, когда государство не ставит перед собой цель поддерживать элитарные виды искусства, то это грозит исчезновением таких видов.
Зачем слово «элитар»? Просто искусство.
Потому что для кого-то искусство, шансон, может быть, радиошансон. Поэтому очень сложно. Очень сложно сейчас. А сейчас получается, если ты не славишь кого-то, то значит, ты не получишь деньги.
Нет, вот. Ну, слава Богу, те, кто продолжает служить высоким идеалам, они, люди все-таки, эти художники, находят отклик на уровне человека, на уровне людей.
Регулярно вы проводите никитинские встречи, да, так называемые, для детской аудитории. А вот насчет ваших внуков, поют ли они ваши песни?
Ну, конечно. А куда им деваться? Куда им деваться? Ну, вот Саша тут рассказывал, Данила, еще тогда ему 4 или 3 года, говорит, Сережа, он называет Таня, Сережа.
Папу он просил.
Папу, да?
Да.
Ну, ладно. Ну, папа. Спой эту песню. Какую эту песню? В Амбаку. Оказывается, с дырочкой вправо, в Амбаку.
Но дело в том, что старшая девочка, у нее изумительный слух, она очень чисто поет, и очень она знает много песен. А мальчик, казалось, нет. Но я вижу, вот как он все лучше и лучше поет, и он обожает старшую сестру и тянется за ней. И, в общем, ему всегда есть какие-то партии, более такие легкие, где он подпевает. И вот прошлый год Сергей потерял голос полностью, а у нас детский концерт, вот в их эре рядом с Вашингтоном, что делать? И дети, и мы с Сашей спасли. Сергей в основном хрипел и играл на гитаре, а они вышли как бойцы, они пели 5 песен просто выучили и, в общем, очень помогли.
То есть дело живет и будет жить?
Ну, надеемся.
Ну, вот еще, может быть, пару слов и скажите о своем благотворительном фонде, который помогает нуждающимся детям.
Ну, как-то не очень любим афишировать. Довольно давно возникла у нас потребность, просто внутренняя потребность, что-то сделать для тех, кому в этой жизни очень трудно, что-то сделать конкретное. Потому что, в принципе, легко любить все человечество в целом. Вот. И на благо человечества что-то такое делать, творить. Вот. А гораздо труднее, как мне кажется, что-то конкретное, как хотя бы одному человеку помочь в этой жизни.
Это совершенно все случилось случайно. Мы, когда был квинтет, однажды выступали на большой спортивной арене. Это огромный был концерт. Там сидело бог знает сколько людей. И в основном это был рокерный концерт. И только мы были с акустическими гитарами, вот ребята наши, и еще один слепой парень, которого вывели к микрофону. И он замечательно пел.
Когда я услышал его голос, он сразу приковал мое внимание.
Он очень хорошо пел. Прошло много лет.
Прошло. Это был 70 какой-то там первый год.
Прошла
жизнь. У меня концерт в Барт-кафе. Им говорят, вот просится человек, видно, незрячий. Я говорю, пожалуйста, вот персональный, значит, столик, пусть придет. И только когда он заговорил, я сразу узнал его голос. Вот. Оказалось, что Николай Соловьев, учитель истории в Смоленском областном школе-интернате для слепых и слабовидящих детей. Вот. Он приезжает в Москву почти каждую субботу-воскресенье и поет в подземных переходах. Это было, конечно, просто ужасно. И мы стали как-то помогать там, не знаю, у него в московском метро... У него украли гитару, видели, что человек незрячий, рюкзак с гитарой просто утащили. Ну, в общем, появилась у него гитара с нашей помощью, перестал он выступать в
На ветру?
На ветру в подземных переходах. Я стал его приглашать и в наши концерты, и на телевидение. Ну, в общем, как-то вот немножечко жизнь поменялась. Я говорю, ну, а какие у вас там проблемы вот в школе-то вашей, в интернате? Он говорит, Сергей Иванович, да вот учебников не хватает, вот по Брайлю. Я говорю, а сколько же вам нужно учебников? Ну, штук 6 надо. Ну, в общем, потрясающая совершенно ситуация. Я туда поехал, на месте посмотрел, значит, там выяснилось, что в спальном корпусе, где дети зимой вот спят, там 12 градусов, потому что котельная не в порядке. В общем, возникла задача. Мы стали ее вот исполнять. Вначале просто друзья, наши московские друзья, итальянские друзья денежки давали. Они на это покупали зубную пасту, полотенце. В общем, даже было стыдно отчитываться, вот, в каком состоянии государственное учреждение. Вот. Ну, у нас есть еще другие точки поближе. В Москве это приют под названием «Незнайка». И, наверное, о нем можно прочитать на нашем сайте. Если кто-то захочет участвовать в этой работе, ради бога, пожалуйста, пишите на наш сайт.
Наши заслуги большой нет. Только потому, что мы не воруем, и все, да, нам вот верят люди. Вот
мы, собственно, проводники, обладающие каким-то, ну, авансом доверия.
Говори его какой-нибудь пустяк, сердце видно, что-нибудь не так. Приходит время, всюду здесь прилетаю, с миной гордаю, и недостаток приходит время. Люди головы теряю, и это время.
Спасибо вам большое. С нами в студии «Тоника» были Сергей и Татьяна Никитина и с вами ведущие Ильдар и Ирина Шигапова.
Это не увидеть. Это не определить на запах. Это не имеет вкуса. И это может быть в ваших уличных наркотиках, но вы не узнаете, пока не будет поздно. Что это? Это фентанил. И употребление даже самой крошечной дозы может убить вас.
Если вы употребляете уличные наркотики, постарайтесь не употреблять их в одиночестве. Подготовьтесь и приобретите бесплатный набор налоксона в аптеке. Подробности на ontario.ca/overdose. Реклама оплачена правительством Онтарио.
Наша дневная передача подошла к концу. До свидания и до следующего воскресенья.
Cultural Radio.